Говорит Радио Свобода, микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. После окончания Второй мировой войны в русской общине во Франции усилился раскол. Заметная часть иммигрантов, бежавших от большевиков, на волне патриотического подъема открыто перешла на просталинские позиции. Возникший еще в подполье в 43-м году Союз русских патриотов стал Союзом советских патриотов. Газета «Русский патриот» превратилась в советского патриота, а их деятельность координировалась советским генконсульством в Париже. Профессор Дмитрий Одинец возглавил Союз и руководил им в тесном сотрудничестве с советскими дипломатами. В 1946 году Кремль издал указ о том, что подданные Российской империи, живущие на территории Франции, могут получить советское гражданство. Такие же указы были выпущены в отношении россиян, живших в Японии, Чехословакии, Югославии и других странах. Видных эмигрантов приглашали на приемы, предлагали им советские паспорта. С особым рвением пытались заманить в СССР нобелевского лауреата Ивана Бунина. Кто-то из новоиспеченных совграждан возвращался в СССР добровольно, других высылали французские власти, обеспокоенные активностью сталинских спецслужб. Первая депортация активистов Союза советских граждан состоялась в 1947 году, а в январе 1948 по распоряжению МВД Франции деятельность этой организации была запрещена. Собрания проходили нелегально, и в марте 1948 всех, кто собрался на заседание правления Союза в парижской квартире профессора Одинца, задержали и выслали в советскую зону оккупации Германии. Среди депортированных была и семья Кочетковых. Константин Кочетков, бывший белый офицер, и его жена Лили, актриса, участвовали в деятельности Союза патриотов с военных времен и мечтали вернуться на родину. Их отправили в городок Кирс в Кировской области, где Константин получил место инженера. Вскоре Константин Кочетков отправил прошение с просьбой перевести его из Кирса. Он писал, что отношение к нему на заводе резко испортилось, и руководство открыто подвергает его остракизму. Впрочем, семье Кочетковых повезло, других репатриантов ждала тюрьма. Высланный вместе с ними в 1948 году герой сопротивления профессор Александр Угримов и его жена Ирина были через 3 месяца после возвращения арестованы и оказались в ГУЛАГе. Прошение Константина было удовлетворено, и семья Кочетковых смогла поселиться в Чебоксарах, а затем перебралась в Москву. Светлана, старшая дочь Константина и Лили, вышла замуж за московского корреспондента газеты «Юманите» Макса Леона, и в 1975 году семья уехала во Францию. Ее сестра Нина вместе с родителями осталась в СССР. Дети Светланы, кинорежиссеры Владимир и Пьер, исследуют семейную историю. В 2004 году они сделали документальный фильм о своем отце Максе Леоне, и тогда уже задумали вторую часть о судьбе матери и ее родителей. Они отправились в Кирс, в Чебоксары, в Москву, нашли одноклассниц своей матери и других людей, которые помнили яркую семью, приехавшую из Франции в 1948 году. В архивах французской контрразведки обнаружились документы, проливающие новый свет на эту историю. Если им верить, Константин и Лили были агентами НКВД и даже координировали работу боевых групп, которыми командовали советские офицеры. Правда ли это? Ответ на этот вопрос мог бы найтись в архивах ФСБ, но на 2 запроса братья Леон получили отписки. Доподлинно известно, что семья Кочетковых дружила с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой, который работал на советские спецслужбы, вернулся на родину, был арестован и в 1941 году расстрелян. Почему же, зная о печальной судьбе Эфрона и его дочери, которая тоже была арестована, семья Кочетковых стремилась в СССР? Документальный фильм Владимира Леона «Мои дорогие шпионы» не дает ответа на этот вопрос. В истории его семьи по-прежнему много белых пятен, и документы из старого чемодана, в том числе дневник его матери, рассказывают далеко не все. Но фильм не только о прошлом, но и о сегодняшней России, где оживают страхи сталинских времен. В октябре фильм получил награду на фестивале в Чили, а этот разговор с Владимиром Леоном записан после показа «Моих дорогих шпионов» на фестивале документального кино в Лиссабоне.
Ваш дедушка Константин Кочетков был
белым офицером. И, наверное, современный человек представит, что он был из очень богатой дворянской семьи, аристократ. Это так или это преувеличение?
Это преувеличение. Но он был из семьи военной. Его отец был тоже офицером, был полковник во время Российской империи. Но потом он, кстати, во время гражданской войны он стал красным командармом, что, конечно, усложняло семейные отношения, потому что дедушка, значит, его сын, мой дед, был у белых, тогда, когда его папа был со стороны красных.
Во Франции. Он работал на заводе Рено, как и многие русские эмигранты. Означает ли это, что он был беден, он искал для себя какой-то другой участи и мечтал о возвращении в Россию, потому что во Франции условия жизни были плохие? Или было дело в идеалах, патриотизме, в чем-то другом?
Нет, тут, по-моему, сугубо экономические вопросы вставали. И, кстати, они были очень большие для большинства эмиграции, кроме, конечно, тех, кто смогли какие-то имущества, какие-то деньги с собой забрать. Все-таки, видимо, ситуация, и это я, кстати, с фильмом немножко лучше понял, что ситуация русской эмиграции в Париже была совершенно непростой. И, кстати, это тоже использовали советские службы, чтобы иногда попробовать проникнуть в какие-то кружки белой среды, они просто там давали денег, что, конечно, очень помогало людям. И дед мой, да, он пошел работать, потому что другого выхода не было, надо было деньги находить, и он там был сначала в Рено рабочим, но потом там внутри завода как-то были возможности продвинуться, и он кончил карьеру инженером. И вот, кстати, вот он с званием инженера и уехал в Россию в 1948-м, Советский Союз тогда, и стал инженером в Кирсе, в Кировской области. Но сначала он был простым рабочим в заводе Рено, как многие-многие русские эмигранты.
Теперь мы уже переходим в область домыслов. Вы думаете, что его завербовал Сергей Ефрон, муж Марины Цветаевой, да? Это ваша гипотеза?
Завербовал ли? Я не знаю. Что я знаю точно, что они общались, что был проект у дедушки после разговора с Ефроном поехать в Испанию. Вот это было точно. Это даже мне бабушка рассказывала до того, как я этот фильм снимал, что деду хотелось уехать в Испанию, но что ему говорили, что он будет более полезный в Париже. Кто точно говорил, это я не знаю. Может быть, тот же Ефрон? Это вполне возможно. Но тут то, что мы с Пьером, с братом нашли во время фильма, это, конечно, записки бабушки, где она точно подтверждает, что они были очень близкими в эти парижские годы с Эфроном. И да, и теперь мы же знаем, Эфрон работал на НКВД тогда. Вот. Так что, конечно, завербовал, наверное, да, можно так сказать. Но во всяком случае, они были друзьями. И тоже надо, может быть, иметь в виду, что хотя они все были безденежные, у деда и тоже у бабушки был вкус и желание быть в очень таких литературных кружках. Они даже создали кружок русской литературы в Париже. Они участвовали в клубе «Зеленые лампы», по-моему. Они там встречались с Зинаидой Гиппиус, с Брешковским. Значит, Ефрон, наверное, тоже не только с точки зрения политики или вот международных отношений имел какую-то роль, но тоже вот потому, что был такой, мне кажется, вкус и желание не терять контакт с русской интеллигенцией, с русской литературой, поэзией.
А с Мариной Цветаевой они были знакомы?
По-моему, они встречались, потому что мне бабушка об этом говорила, но намного более были они близки с Ефроном, это точно. Ну и больше, кстати, через дедушку, чем через бабушку Ефрон появлялся. Нет, Цветаевой меньше. Я помню, больше мне бабушка рассказывала про Гиппиус, например, чем Цветаева.
Вы нашли в архивах французской разведки очень интересные бумаги, где ваших родных обвиняют прямо в том, что они создавали боевые группы, которые тренировали советские офицеры. Вы так и не отвечаете в фильме прямо на этот вопрос. Но интересно, что вы лично думаете? Были ли ваши бабушка и дедушка на самом деле вот такими серьезными советскими шпионами, которые были вовлечены в какие-то террористические планы и так далее?
Я не думаю. И, может быть, то, что фильм принес, ну и тоже в связи с сегодняшней, может быть, ситуацией в России, это такая идея, что, наверное, в настоящей истории все где-то не так ясно. Все-таки очень много такие серые зоны, что да, они хотели вернуться в Советский Союз, это точно. Да, они с Эфроном дружили. Да, они создавали и участвовали в Союзе советских граждан, который был потом обвинен в французской контрразведке как более-менее вроде антенны КГБ, НКВД в Париже. Все это было. Но мне кажется, что именно их жизнь позже показывает, что тут все намного более неясно. Все это, наверное, делалось не так просто. И мне кажется, что они, да, участвовали в этом союзе, да, наверное, имели отношения, конечно, с Кольцевым, значит, тоже с какими-то агентами. Это точно было. Вы правильно говорите, что где я это нашел? Это бумага французской контрразведки. Но тогда же французы. Им было интересно рассказывать, что Советский Союз повсюду. Тем более враги были такие мощные и опасные. Тем более мы объясняли, почему надо было из страны подальше. И это, конечно, было время, когда в 1948-м Франция уже собиралась совершенно менять идеологически, избавиться от всего, что было коммунистическое или даже советское. То есть мне кажется, что тоже обвинения французской полиции могли вполне быть манеры доказать, что да, было очень много советской деятельности нелегальной, но что все это сзади нас, мы теперь все чисто, можем все договоры подписывать, тогда с маршалом все это делать. Мне кажется, что тут очень сложно доверять совершенно полицейским докладам, потому что мне кажется, что внутренняя эмоциональная жизнь, то, что я, может быть, больше искал с братом, когда мы туда в России снимали фильм, больше говорит, по-моему, про историю, чем полицейские доклады.
Давайте расскажем нашим слушателям, что такое был этот союз советских граждан, активистами которого были ваши родственники.
Это довольно сложная история, опять же, я не историк. И, кстати, я тоже заметил, что эта история не очень рассказывается нигде. Ни в России я не нашел много про это, ни во Франции, я просто не дошел. Но, во всяком случае, организация, в которой они участвовали, которая связана с предыдущими, конечно, акциями, которые существовали очень рано, даже практически после гражданской войны, были уже попытки обратно помогать возвращенцам возвращаться в Советский Союз даже в 30-х годах. Но после войны, Второй мировой, все это стало еще более открыто, ну уже потому, что тоже Советский Союз оказался со стороны победителей. И, конечно, весь этот патриотический какой-то, патриотическое движение, которое было у русских, даже если они не жили во Франции, даже если они не были абсолютно связаны с какой-то коммунистической историей, но все равно хотели вернуться. И тогда советская власть попробовала этому помочь и сорганизовать. Сначала это был, по-моему, Союз советских патриотов, потом стал Союз тех граждан, который помогал как можно возвращаться русским, которые хотели обратно в Советский Союз. Конечно же, давались все возможности, паспорта, возможности на путешествия, но мы тоже теперь знаем, что многие из них оказались арестованы, оказались в лагерях, оказались иногда даже хуже. Но, как ни странно, мои родственники почему-то, ну, они, конечно, их немножко... Они хотели жить где-то в Москве или около Москвы, или в большом городе, но оказались они в Кировской области, в очень маленьком поселке. Но, во всяком случае, их никуда не послали и не посадили. Тогда, когда это, конечно, случилось со многими. И было несколько вот этих путешествий. После войны, по-моему, мои родственники, это был один из последних выездов в 48-м, но были до этого несколько были волны этих русских, которые возвращались в Советский Союз.
Даже Бунин там ходил в это посольство и обсуждал этот вопрос, да? Поэт Антоний Ладинский уехал в Советский Союз. Ну, видите, но они уехали добровольно, а ваших родственников выслали.
Их выслали, но они были совершенно добровольны, с другой стороны, потому что они так или иначе собирались обратно в Советский Союз. Почему у них были тоже большие отношения с советским посольством и консульством? Это тоже потому, что они просили советские паспорта, им дали советские паспорта, и значит, они де-факто стали советскими гражданами. Так что для французов тоже было проще их выслать. И опять же, мне кажется, что тут можно все-таки поверить, что была какая-то политический подход к этому вопросу. Их выслать было не так сложно, а с другой стороны, могло давать французам вот это изображение, что да, они как-то очень хорошо действуют насчет бывших советских коммунистов, все, и все теперь чисто, нормально, и мы можем свободно с американцами новую политику делать, которую больше совсем не связана с коммунистами. То есть высылать мою семью было несложно, так как все равно они хотели вернуться. Но это пошло, может, немножко быстрее. Правда, бабушку за 48 часов выслали из Франции. Ну да, ну это было. Но они все равно хотели вернуться. Они хотели... И что, может быть, я с этим фильмом узнал, это что, например, вот дед, наверное, коммунистом не был, хотя он потом... Нет, даже я не помню, если он, по-моему, не был членом французской компартии. Но, вот опять же, это патриотически, очень глубокое такое патриотическое движение, это у него было, и это объясняло все. Потом другое дело, как они восприняли жизнь в Советском Союзе в 1948 году, это, наверное, было другое дело. Может быть, это произошло не совсем так, как они ожидали.
Наверняка, когда они оказались в таком убогом окружении, им было очень непросто. И вы рассказываете в фильме о том, что там был такой момент, когда вдруг отношение к ним резко переменилось, и к нему стали грубо относиться на заводе, где он работал. Но я, честно говоря, не понял, с чем это было связано.
Но тут я тоже, к сожалению, вам ответить не могу, так как мы вот это текст, который читает в фильме «Мой брат», нашли в этом чемодане, который мы забрали у мамы после ее смерти, где там мы нашли заметки деда, который пишет именно, как вдруг был какой-то остроцизм, и он сам не понимает, он говорит, что почему-то все стало хуже, потому что за ними какая-то пачка из Парижа. Ну, что это, как это, что это значит, я так и не понял, и узнать было очень, очень сложно. Что я так могу, может быть, придумать, это что, ну да, может быть, все-таки за ними следили, так или иначе, точно в Париже, и все-таки их друзья, с кем они общались, может быть, имело какое-то влияние, когда пришлось снова думать, а идеологически они достаточно прочные или нет, можно доверять им или нет. Значит, может быть, даже тут имело какое-то влияние, какие-то официальные понимания их прошлого. Но это, конечно, никто мне не рассказал, никто не расскажет вообще. И даже этот остроцизм, вот они и не мама, и не дед, и никто нам никогда это не передавал Петине. Мы это все нашли после этого. Что даже был такой сложный период в Херсе, это я с фильмом понял. Но что именно, я не знаю. Но это именно, может быть, что-то говорит тоже про тоталитаризм и про такую систему, что главное даже, ты знаешь точно, почему вдруг все изменилось, почему вдруг тебе не доверяют больше или тебя как-то отрицают. Да, ты не знаешь, почему вдруг становится потом проще. Тоже непонятно. Тоже кто-то что-то решает, какая-то совершенно непонятная машина. Это, наверное, самое страшное. И это, наверное, то, что больше всего нам, деды и бабушка, больше всего нас немножко обережали от этого. Они никогда всего этого не рассказывали. И то, что нам бабушка рассказывала про Кирс, даже мама, это всегда были какие-то такие идеальные виды, снега, волки, все прекрасно, какая-то природа прекрасная. А все, что они испытывали, вот эти трудности, дальше, и даже политические трудности, это до нас никогда не дошло. Надо было снимать этот фильм, чтобы вдруг это понять, и понять тоже, как они нас немножко оберегали.
То есть у вас не было никогда вот таких вот откровенных разговоров, когда бы вы просто спросили, какие у вас были отношения с КГБ, какие отношения с советскими властями? Эта тема была табу в вашей семье?
Я бы не сказал табу, но просто была такая очаровательная официальная версия, что, в общем-то, ну да, выслали из Франции, но это были плохие французы, которые все это смонтировали, ничего такого не было. Мы хотели обратно в Советский Союз. Когда мы приехали в Советский Союз, ну, был этот Кирс, ну ладно, маленький городок. Мы потом жили в Чебоксарах, прекрасный город, там прекрасные люди. А потом была Москва, прекрасная Москва. То есть была такая хорошая версия. И, кстати, в конце фильма, вот когда моя бабушка рассказывает это прошлое, чувствуется, что и это было тоже правда. В этом тоже была правда своя, что правда, они были рады вернуться в Советский Союз. Правда, они очень надеялись, что что-то с этим режимом, что-то может произойти хорошее. То есть, я бы не сказал табу, но просто да, я всегда до того, как сделать фильм, я думал, они 100% верили в это. Теперь, что я сделал фильм, теперь, что я нашел эти тексты, теперь, что все кажется не таким ясным, я думаю, да, может быть, что-то было не совсем так. Где-то не было разочарование, было, может быть, чувство опасности, чувство страха даже. Но это правда, они нам не рассказывали, но я не чувствую, что это было как бы табу. Ведь же мы тоже, тогда наша мама Петина и моя, она же женилась на французского корреспондента в коммунистической газете. Значит, все это было, мы все были в таком каким-то идеологическим круге, где, может быть, не хотелось через это прошлое снова что-то рассказывать или что-то, ну, тоже, чтобы всем было спокойнее, чтобы жизнь как-то продолжалась.
Ну и вообще, видимо, в вашем семье было не принято говорить дурное о Советском Союзе.
Да, правильно. Но хотя в то же время я знаю, что отец, хотя и был коммунистом, и был журналистом в газете «Юманите», то есть очень политическая деятельность, в то же время я знаю, как он был близок к Высоцкому, например, или к тоже... Моя тетя имела много контактов вот с неофициальными художниками и так далее. То есть в то же время, хотя и такая очень коммунистическая семья, можно сказать, но были контакты с обществом, как оно было тогда, в эти советские времена, тоже, опять же, не только черные или белые, или красные или белые, но тоже всякие разные оттенки. Эта реальность до нас доходила тоже. Это тоже не было табу, что, в общем-то, можно не верить в Советский Союз и все-таки там жить и что-то пробовать делать, и как-то пережить все это.
Но ваша семья уехала во Францию, а ваша бабушка и тетя остались в Москве. Это был тяжелый разрыв?
Да.
И почему они не поехали с вами? Или такой вопрос вообще не вставал?
Это довольно сложный вопрос, потому что я тогда... Сначала просто это было, конечно, проще. Мама моя женилась на француза, значит, тут было довольно... И мы дети, но это было довольно прямым путем, понятно, и просто эмигрировать. Потом, почему бабушка и тетя остались в Москве? Долгое время я думал, что потому что им это больше нравилось. Может быть, насчет тети это и так. Немножко, во всяком случае, одно время это правда было, потому что она так по-французски не очень хорошо говорила. И, в общем-то, я не уверен, если она правда желала жить во Франции. Но с бабушкой это другое дело. Она такая француженка была, какой-то парижанка даже. И я так тоже вот с фильмом и читаю разные... записки ее, я понял, что для нее это было тяжело. И да, она хотела. Но это было не так просто. Сначала уже по каким-то экономическим причинам, но, может быть, это самое, не самое главное. Я тоже узнал, что после того, как всю семью выслали из Франции, во Франции моя мама, моя тетя, ну, всех, кто выслали, дед и бабушка, от них отобрали французское гражданство. И они стали врагами Франции. И так просто вернуться тоже было не очень легко, тоже с французской стороны. Например, моя мама потеряла свои во Франции, когда она была, свои документы, и все это переделать было ужасно, потому что ей сказали в префектуре: «А извините, мадам, вы же не француженка, почему у вас французские документы?» У нее были французские документы, потому что она женилась на француза, но после этой высылки они все не считались французами. И это, конечно, наверное, тоже могло играть какую-то роль. Не совсем понимаю, почему бабушка не вернулась во Францию. Но у нее было тоже, наверное, что-то очень связано с Россией. Это сложный вопрос. И фильм тут совершенно ничего про это не отвечает. Опять же, тайна остается, и вопросы остаются.
Но она сохранила прекрасный французский язык, и вы с ней говорите в архивном материале по-французски, так как будто сидите в Париже, а не в Москве.
Ну да, и тем более у нее, если французский язык понимает, тем более у нее такой французский язык, абсолютно прекрасный французский язык 30-х годов буквально. Один приятель, оператор мне говорил, но она говорит как режиссер Жан Ренуар, у нее тот же французский язык, чем у Ренуара. Да, конечно, это все у нее было, все это осталось. Вот почему, кстати, я, наверное, этот архивный материал в фильме вставил так поздно, потому что для меня он именно отвечает на все вопросы и в какой-то степени для меня их всех оставляет открытыми. Такая вот в Москве, такая парижанка, и в то же время говорит, что ой, такой прекрасный Советский Союз, и говорит про первые воспоминания, прекрасная природа, прекрасная Россия. А когда входишь в ее последние воспоминания, это когда она шла с детьми в баню, и что она так испугалась в бане. Первый раз она оказывалась в бане, так коллективно, и что она подумала, что она входит в какой-то ад данский. И это для меня, конечно, было сюрприз, вот, что она именно это рассказывает, потому что она вспоминает, что было написано при входе в ад, «Бойке драты лошадь его несперанца», «Бы кто», кстати, не знаю, как переводится
по-русски.
«Оставь
надежду всяк сюда входящий».
Вот. И это то, что она мне говорит про ее первые моменты в Советском Союзе. О, и все это с большой улыбкой и на прекрасном французском языке. Где тут правда? Чему надо верить?
Вы много говорите в фильме о сегодняшнем дне, там даже есть и пусть Сирает, и путинские законы об иностранных агентах. Вы родились в Советском Союзе, много раз приезжали и можете сравнить разные эпохи. Что вы думаете о том времени, которое сейчас переживает Россия? Какие у вас впечатления от этих поездок, во время которых вы снимали этот фильм? Как Россия изменилась? Что вам нравится, а что вас тревожит?
С самого начала я знал, что фильм, в нем будет, конечно, все это прошлое, но так я знал, что Пьер и я, мы окажемся сегодня в России, я всегда думал, что, наверное, надо что-то рассказать тоже о сегодняшнем дне, потому что все равно история – это не только прошлое для меня, это, конечно, отношения между сегодняшним и прошлым. Конечно, когда мы оказались в России снимать фильм, что меня поразило – и что, может быть, оказалось немножко больше в фильме, чем я ожидал, это возвращение страха как политическое оружие. То есть мне казалось, что после Горбачева, после... Вот, конечно, были своего рода трудности, и все это было не так просто, но, во всяком случае, что люди как-то избавились от страха. Они могли писать, говорить, думать, что хотели. А тут вдруг... Хотя Москва такой прекрасный теперь, чистый город, все такое современное, все такое красивое. И вдруг я, когда говорил с людьми, чувствовал, что они чего-то там опасаются, что-то для них опасно. И вдруг, да, чувствую страх, что для меня, ну, просто был... Да, я понимал, что я об этом говорю, когда я говорю именно, когда деды и бабушка вернулись в Советский Союз. Ну, ладно, тогда было страшно. Да, тогда можно было бояться, а что ты пишешь, что ты скажешь, как проверят, что ты думаешь. Ну, сегодня же такое, это бессмысленно. И вдруг я с группами интеллигентов в Москве разговариваю свободно, чувствую, что даже у них... Есть в один момент вдруг опасение, вдруг в один момент что-то как опасность. И для меня это было поразительно. Для меня это, да, даже очень грустно, что вдруг в современной России вот снова страх может быть, что будут контролировать, что ты пишешь по интернету, что ты будешь думать. Это, конечно, страшно. И когда вдруг это входит тоже в законодательство, это еще страшнее. Так что, конечно, есть. Но, с другой стороны, опять же, я мог встретиться с этими прекрасными людьми, которые все-таки продолжают об этом говорить сегодня.
Гостем программы «Культурный дневник» был кинорежиссер Владимир Леон, рассказавший историю своей семьи в документальном фильме «Мои дорогие шпионы». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.